Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Пусирают и современное искусство, пусирают и современное российское общество. В каком контексте находится не только срок, который получили сейчас девушки из группы, но и их творчество? Вот об этом мы сегодня будем разговаривать с арт-критиком, преподавателем школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Давидом Рифом, а с социологом Анатолием Голубовским, с главным редактором сайта «Большой город» Екатериной Крангаус, философом, главным редактором журнала «Синий диван» Еленой Петровской и Никитой Алексеевым, современным художником. Я изучила некоторые истоки творчества группы «Пусть сирают» и по статье Екатерины Крангаус, которая была опубликована в журнале «Большой город» еще до судебного процесса, и по некоторым интернет-источникам, и попросила ряд людей, которые понимают в деле современного искусства и философии, дать некоторые комментарии. Вот первый комментарий дает Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода», мой коллега, о возможной связи эстетики «Пусть сирают» с ситуационизмом, движением 60-х годов, политическим, эстетическим, которое, в общем, было одним из самых радикальных движений, связанных с акционизмом, с размыванием границ между искусством, политикой и обществом. Девушки из группы «Пусть сирают» не называют открыто ситуационизм в качестве источника своего вдохновения, однако вспоминают в своих текстах и «Элитристский интернационал», и «Венгерское восстание» 56-го года, и «Советы рабочих», которые повлияли на ситуационистов. То есть, так или иначе, ситуационизм всплывает в размышлениях о «Пусть сирают». Вот как, по-вашему, что бы сказал Ги Дебор, основатель этого международного движения, о нынешней деятельности «Пусть сирают»?
Ну, я думаю, что на первый взгляд, если бы он был трезв, а это он был редко, надо сказать, в этом состоянии, сначала ему бы понравился этот жест, но потом при дальнейшем размышлении, в любом его состоянии, этот человек всегда умел мыслить точно и, как ни странно, трезво, он бы сказал бы, что это все чушь собачья, и надо этих девушек исключить из какой-нибудь ячейки ситуационистского интернационала. Если говорить серьезно, то движение ситуационистов и предшествующее ему движение литристов, о котором, я надеюсь, мы еще поговорим, потому что литристы, именно литристы совершили тот самый акт богохульства, который, собственно говоря, и является предтечей того, что произошло в храме Христа Спасителя. Именно вот этот акт 1950 года, 9 апреля, пасхального воскресенья. Так вот, все-таки ситуационистское, сначала литристское, потом ситуационистское движение в своей политической деятельности было невероятно радикальным и невероятно антилиберальным, антибуржуазным, антикапиталистическим и антигуманистическим. Если мы внимательно проанализируем текст панк-молебна, который был наложен на видео, снятое в храме Христа Спасителя, мы увидим, что это жест чисто политический и жест чисто, ну, своего рода либеральный, потому что ведь «Пусть сирают» протестуют против слияния церкви и государства, против того, что церковь использует свой духовный авторитет для того, чтобы поддержать конкретную власть, а именно Путина. Но ведь с точки зрения ситуационистов никакого духовного авторитета у церкви нет и быть не может. И, во-вторых, вообще такие вещи, как, например, разделение государства и церкви для радикальных революционеров вроде Ги Дебора не существовало, они смотрели значительно глубже. Поэтому думаю, что старик был бы крайне недоволен. Что же касается того, что произошло 9 апреля 1950 года, то, мне кажется, надо поговорить об этом несколько подробнее. Группа радикального крыла литристского движения, которая состояла из Мишеля Мура, Сержа Берна, Жислен Деснайер де Марбе и Жана Рульера, пробрались в собор Нотр-Дам-де-Пари, главный собор Франции, во время службы пасхальной, воскресной, которую, к тому же, еще и транслировало телевидение. Мур был переодет доминиканским монахом, и в какой-то момент, воспользовавшись такой паузой во время богослужения, он залез на колонну и прочитал богохульственную проповедь. Я позволю себе процитировать некоторые оттуда отрывки. «Воистину говорю вам, Бог мертв». Или мы блюем на мучительную безжизненность ваших молитв. Или церковь является, ну, скажем так, разъятой раной расползающегося или разлагающегося тела Запада. Вот это произошло не только на глазах у изумленных прихожан, среди которых были первые лица государства, потому что это было официальное мероприятие, это увидели и те, кто смотрел телевизор. И что же произошло со всеми этими смельчаками? Или со всеми этими возмутителями общественного спокойствия, или со всеми этими богохульниками, как посмотреть. Они, конечно, были арестованы, но власти и церковь решили, что раздувать эту вещь совершенно не нужно, после чего их отправили на освидетельствование психиатру, который рекомендовал отправить Мура, того самого как раз, который прочитал богохульную проповедь, в психиатрическую больницу. Его туда отправили, однако после освидетельствования вторым психиатром его практически тут же выпустили 21 апреля того же самого года. Больше никаких легальных акций против участников этого мероприятия не принималось. Эта история наделала очень много шума в тогдашней французской прессе. В этой дискуссии публично принимали участие такие первые лица французской культуры того времени, как издатели Жан Полян или Марис Надо. Также принимал участие поэт Рене Шар и философ, христианский, заметим, философ, знаменитый Габриэль Марсель. Вообще же, надо сказать, что ситуация сначала литристы, а потом ситуационисты, они любили вот такие жесты. Более того, одно время их тактика вообще строилась на жестах, которые современные философы называют трансгрессивными, а я думаю, что полицейские и судьи называют хулиганскими.
Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода». Теперь послушаем Яна Махонина, программного директора Чешского культурного центра. Он говорит о чешском, так сказать, источнике вдохновения группы «Пусть Riot». Это современная акционистская группа «Стокгольм». И я начинаю со сравнения ситуации с уголовным сроком для «Пусть Riot», с уголовным сроком для группы «Plastic People of the Universal», которая была осуждена на тюремное заключение в эпоху Гусака. И о контексте.
Было очень много критиков андерграунда тогдашней, даже между очень хорошими художниками, музыкантами андерграунда, которые утверждали, что, или обвиняли даже участников, теоретиков андерграунда в неком догматизме. Та догма, на которую покушались, звучала примерно так. Сам факт сообщения важнее его формы. Значит, неважно, достаточно, чтобы в голос зарифмовать что-то негативное в отношении тогдашнего режима после 69-го года. Ну и все, группа музыкальная добивается гарантированно успеха у своей публики. Те музыканты, которые упирались, наоборот, в качество, как бы это критиковали. Они говорили, вот у этих музыкантов с андерграунда единственная цель, чтобы концерт разогнали, чтобы это их прославило. И вот что интересно, эта дискуссия в рамках андерграунда в 70-80-е была очень осмысленная, и те, кто критиковали андерграунд, конечно, были далеко не глупы, и в этом есть, конечно, зерно правды, где кончается искусство, которое использует это политическое амплуа, и наоборот, где начинается политика, которая просто приобретает целенамеренно художественные формы. Хотя в Чехословакии время показало, что эта подпольная культура оказалась абсолютно полноценной. То, что она вот существовала на этой грани политического художественного, и никак не повредила. В итоге она практически считается единственной реальной культурой того времени.
Если говорить о художественных предпочтениях группы Plastic People of the Universal и сравнивать их с группой Pussy Riot, приходит на ум слово «панк», «панковская культура». Мы можем говорить о такой аналогии?
Панковская культура, само это понятие приходило в Чехословакию немножечко попозже. Вот тут скорее была связь с таким нью-йоркским андерграундом, антуражем фабрики Энди Ворхола и так далее. Но, конечно, что касается текстов и их такого сильно протестного настроения, их лаконичности, провокативности сравнивать во всяком случае можно, это безусловно. Скажем, что и с точки зрения техники можно провести какие-то параллели. Для тогдашней публики настолько же было шокирующим, что пластики приступали к использованию нетрадиционных инструментов, которые с музыкой до этого не имели ничего общего, на всяких кусков стали, в которые били термин вокса и так далее. Ну и сегодняшний упор Pussy Riot в использовании всех возможностей интернета, медиатехнологий, маркетинга. Хотя вот опять остается вопрос, насколько это в случае Pussy Riot уход из пространства искусства.
Были ли в истории чешско-чехословацкого андеграунда случаи столкновения с церковью? Я имею в виду, критиковали ли художники церковь?
Наоборот, весь этот дикий, богемный андеграунд чехословацкий повернулся к церкви. Очень нетрадиционными формами, немножечко неофитскими. Он к ней пытался приблизиться. Ну, конечно, не к той церкви, которая была пронизана сексотами, которая сотрудничала с государством, а скорее к церкви подпольной, к духовности, которая начала просто исчезать вот в условиях такого сытого политического затишья, которое опять сравнимо с сегодняшней Россией.
Девушки из группы Pussy Riot называют среди художников, которые их вдохновляют, современную чешскую группу, которая занимается стрит-артом, Stokoven. Насколько я понимаю, это довольно какое-то радикальное и в то же время маргинальное явление в современной Чехии.
Да, как и само их название, в принципе, это можно перевести как Stokoven, но тоже из этого волна. Из этого, из чего волн, не до конца понятно, как бы из какой-то ситуации, наверное, современной Чехии, которая мне нравится, упор, конечно, на политику, они как раз вообще покидают до некоторой степени форму, которая традиционно понимается как художественная, ориентируются на политические акции. Ну, скажем, вторжение в пространство чешского телевидения, когда в кадр обычно такого чешского пейзажа вдруг пронизывает взрыв атомной бомбы, причем это было в прямом эфире.
А как они это сделали технически?
Так они захватили телебашню, которая снимала для метеорологических каких-то новостей чешские ландшафты и включили туда свою собственную запись. Или подделка внутренних паспортов с фальшивыми паспортами. Они прожили 2 года, женились, выезжали за границу, участвовали в выборах, пока как бы не сознались. Тут можем еще дополнить, что они тоже были до некоторой степени гонимы, были и административные, и даже уголовные преследования, которые, конечно, сорвали большой общественный интерес, их поддерживала широкая культурная сцена, и они из всего этого вырывались даже не с условными какими-то сроками, а просто, если не ошибаюсь, один раз с помилованием, второй раз просто со штрафом. Но это, конечно, опять же, было ими использовано, они с этим играют, это как бы до некоторой степени входит в их стратегию. Не меньше, чем у Pussy Riot, которые, конечно, выступают и действуют в других условиях, чем современная Чешская Республика, это надо подчеркнуть.
Это был Ян Махунин, программный директор Чешского культурного центра. Свобода в кафе «Март», группа Pussy Riot, художественный и общественный контекст. Я попросила главного редактора журнала «Веспенест», «Осиное гнездо», философа Эриха Кляйна, который работает в Вене, рассказать о венском акционизме, великом и ужасном. Надо сказать, что, наверное, за всю историю современного искусства, то есть, возможно, это были люди, которые более всего шокировали общественность и более всего подвергались уголовным наказаниям, в том числе и довольно серьезным. Вот даже самые доброжелательные российские критики, когда пишут о венских акционистах, пишут, что они были ужасными людьми, аморальными, там, чудовищными, описывая их акции по искалечению тела, по использованию собственных экскрементов, крови, мочи. Вы можете рассказать, может быть, о самой обсуждаемой или самой отвратительной акции венских акционистов, как она выглядела в 70-е годы и как она выглядит сейчас?
1969 год, такая акция, которая называлась «Либи», «Разбитые яйца», распрызгивалась в рот мыла из вагины женщины с менструацией. Они, конечно, вызывали отвращение, они получили разные сроки, они убежали в Германию, кто-то в Берлин, кто-то в Мюнхен. Большая публика, конечно, была в шоке, но, как в таких случаях всегда бывает, именно потому, что начался медийная кампания. Самая большая австрийская газета, самая желтая пресса стала писать про эти акции. Все это как бы очень странно, потому что искусство и церковь, они имели очень близкие связи. На самом деле, все эти венские акционисты, художники, они выросли очень близко к церкви. В 50-х был такой священник, монсеньор Мауэр, и он организовал галереи при Домский собор в Вене. И там все эти ребята собирались. И у каких-то богохульства или кощунства вообще не речь. Просто в ходе некой радикализации в 60-х так получилось, что, конечно, рано или поздно были какие-то акции, на которых на художников подали в суд. И государство, и церковь были в не очень ловкой ситуации. Там был параграф кощунства, который до сих пор у нас существует, но которого очень внимательно обходит. Также в Германии. Вот эти акции в 60-х осудили эти художники либо за оскорбление церкви, либо за оскорбление государственной символики. Вот главная акция, это, конечно, в 68-м году такая акция в Венском университете «Искусство и революция». И там все протагонисты, все они живые и практически все так или иначе стали либо профессорами, либо госхудожниками, или получили какие-то большие ордена и всякие награждения, картины которых находятся в Альбертине или в Музее современного искусства. Но их тогда, конечно, преследовали. Кто там получил за акция, как Гюнтер Прус, который весь обкрашенный белым, катил через площадь героев за хулиганство, он получил, например, 2 сутки или 80 шиллингов, это примерно сколько там, 5 евро по нынешнему. Герман Мюль теперь имеет огромный музей, нижний австрийский губернатор подарил Герман Нич музей. Он тогда получил за оскорбление католической церкви 10 дней, кто-то там получил по 3 месяца, инкриминировалось разные вещи.
Я могу уточнить, вот в чем состояло это оскорбление католической церкви? Акционисты входили на территорию храмов для своих акций? Были какие-то?
Нет, эти акционисты не находились в территории храма. Но то, что я уже сказал, можно себе представить такая ситуация, что при церкви этот монсеньор Мауэр, который организовал вся современное искусство в 50-х, это при церкви. Там был, правда, такой момент, галерея, назывался его галерея Санкт-Стефан, и он потом был вынужден переименовать эту галерею галерея при Санкт-Стефан, это Домский собор в Вене. И они там сделали что угодно, с кровью, с католическим ритуалом. Но в территории церкви это никогда, насколько я знаю, не произошло. Другая история, вот это искусство и революцию, это было на территории университета.
А что они там делали?
3 или 4 мужики писали публично, перед публикой. Отто Мюль публично, прошу прощения, срал и плевал. Кто-то мастурбацией занимался, не очень-то получилось, очевидно, из-за публики. И студенческая аудитория, как мне много участники рассказывали, хихикали, они были в восторге. Это стало скандалом, потому что такой крайне правый журналист писал об этом и предвидел конец света из-за этой акции. Но они по-настоящему получили. Гюнтер Прус, великолепный художник, получил 6 месяцев, но он потом убежал в Германию. Петер Вайбель, который там уничтожил или сожигал австрийский флаг, это, соответственно, оскорбление государственной символики, не знаю, что он тогда получил, нынешний профессор университета прикладного искусства. Как бы забавная история, что не только у меня, но у всех историков вызывает шок. Тогдашний психиатр, который писал экспертизу для суда, знаменитый Хайнрих Гросс, который был, ну, вроде помощником пресловутого Менгеле. Он при нацистов, как молодой психиатр, убил детей. И этот социал-демократический психиатр, очень заслуженный психиатр в Вене, он в 68 году писал экспертизу. Тут можно уже выбирать, где меньше слава. Вот все участники тогдашней акции так или иначе адаптировались, скажем так. Ну, практически все стали профессорами, там, либо в Австрии, либо в Германии.
Какую роль играли женщины в движении венских акционистов? Подчиненную или они были полноправными партнерами по этим всем социальным и художественным бесчинствам?
Женщины были подчиненные. Вот самая знаменитая Вали Экспорт, она тогда, как супруга одного из участников, она тоже как бы была участница, она держала микрофон или что-то в этом роде. Во время этих венских акционистов они были просто объектом. Сколько они говорили о всякие там сексуальные освобождения, они все были объектами. Роль женщины в венском акционизме это, конечно, грустная история. Это поменялось в следующие поколения или через поколение лет 10-15 тому назад. Эльке Кристофек в выставочном зале публично занималась мастурбацией с помощью вибратора. И тут рядом стоял советник по культуре города Вене. Он немного как бы, ну, так в сторону шагнул, чтобы на всякий случай не быть, делать вид, что он ни при чем тут. И спустя несколько лет она уже получила очень высокую премию от города Вены.
Эрих Кляйн с довольно ироническим комментарием о венских акционистах и об их роли в современной Австрии и о контексте для работы группы «Pussy Riot». «Свобода» в кафе «Март» с арт-критиком Давидом Рифом, философом Еленой Петровской, социологом Анатолием Голубовским, художником Никитой Алексеевым и главным редактором сайта «Большой город» Екатериной Крангаус. Мы продолжим обсуждать тему после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Краснодарский активист-эколог Сурен Газарян был сегодня задержан в селе Дивноморское под Геленджиком. Его доставили в отдел дознания, где он узнал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело по обвинению в угрозе убийства. В конце июня Газарян был приговорен к 3 годам лишения свободы. Условно суд признал его виновным в порче забора на берегу Черного моря вокруг предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края. 12 жителей поселка Дружба в Алтайском крае находятся под наблюдением медиков с подозрением заражения себя сибирской язвой. У троих диагноз был подтвержден лабораторно, один из них скончался. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Две находящиеся в розыске участницы Pussy Riot покинули пределы России, сообщается на страничке этой панк-группы в Твиттере. Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Еще 4 человека пострадали, они госпитализированы. В историческом районе Петербурга на Васильевском острове во время сноса аварийного здания произошло неконтролируемое обрушение нескольких стен и перекрытий. Пострадавших нет. В Сирии за последние двое суток были обнаружены не менее 320 трупов вблизи Дамаска. Об этом сообщил Сирийский центр по наблюдению за правами человека. Это жертва продолжающейся 5 дней военной операции правительственных сил против оппозиции в городе Дарайе, утверждают правозащитники. Со всего мира в Соединенные Штаты поступают соболезнования в связи со смертью астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну. На побережье японского острова Окинава обрушился мощный тайфун Булаван. По данным метеорологов, это один из самых сильных тайфунов за последние 50 лет. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, выступая на открытии саммита движения неприсоединения в Тегеране, призвал все страны мира избавиться от ядерного оружия к 2025 году. Суд в Каире вынес приговор по делу о нападении на посольство Израиля в Египте в прошлом году. Это один год лишения свободы условно для 75 участников нападения.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Группу постирают в современном художественном, общественном и политическом контексте. За нашим столом арт-критик, преподаватель школы фотографии и мультимедиа имени Рученко Давид Риф, социолог Анатолий Голубовский, главный редактор сайта «Большой город» Екатерина Крангаус, философ, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская и художник Никита Алексеев. Я хочу сказать для собравшихся и для тех, кто нас будет слушать, что мы, конечно, будем говорить о художественном контексте, потому что я думаю, что непонимание рождает агрессию, а реакция части общества на события вокруг «Пусть Riot» связана во многом, как мне кажется, с непониманием и того языка, на котором они говорят. Но все-таки главным для меня является запись в Фейсбуке директора кафе «Март», в котором мы находимся. Николай Борисов написал: для меня важно одно – нельзя мучить людей. Мы обсуждали с Анатолием Голубовским и Еленой Петровской некоторое время назад деятельность группы «Пусть Riot» и деятельность группы «Фемин», и тогда Толя, по-моему, сказал, что группа «Фемин» явно менеджерская группа, а группу «Пусть Riot» вот как бы нет. А Елена Петровская сказала, что в данном случае это совершенно не важно. Вот сейчас, в связи с тем, что группа «Пусть Riot» со своей акцией выдвинута на премию Кандинского, я слышу, что за девушками стоит какой-то организатор, что это мужской мозг, что это кто-то придумал за них. Вот для нас это важно. Давид Риф, пожалуйста.
Я думаю, что это важно как симптом, как всякая конспиратология, она пытается объяснить то, что действительно есть, но ложным образом. Да. Действительно можно наблюдать какие-то расколы в том, как потом сам Пусть Riot, во-первых, организует кампанию в защиту заключенных трех девушек. Я думаю, что там происходит абсолютно неизбежная вещь, происходят какие-то расколы внутри самих таких радикальных движениях. Я думаю, что там разные позиции внутри этой группы. Со временем это станет понятнее, я думаю. Вообще надо рассматривать такие явления, как большие коллективные поля, где вот я действительно вижу связь историческую с описанными явлениями. Нельзя сказать, что это маленькие группы, очень сосредоточенные, как художественные формации такие, да, вот люди, которые работают вместе много лет, а там очень большое тоже движение людей, которые примкнули, которые ушли, которые пришли. Вот одна из главных таких проблем тоже этого показательного процесса, это что он может расширяться.
Давид, спасибо. Никита Алексеев.
У меня такое впечатление просто, что коллектив «Пусть Riot» будет зависеть от того, кого арестуют, потому что сейчас же сыщики ищут следующих. Состав группы «Riot» будет заключаться в составе тех, кто будет находиться за решеткой или последствиями.
Никита Алексеев, а если говорить о художественном контексте, я во многом основывалась на статье Екатерины Крангаус, когда собирала информацию о том, что я хочу понять про художественные истоки «Пусть Riot», которая была опубликована в журнале «Большой город» до процесса. Катя, вот вам самой удалось разобраться, на что девушки опираются?
Поскольку это было написано до выступления, до, собственно, появления трех открытых героинь этого процесса, они называли очень много имен. В разных интервью они называли, видимо, в зависимости от того, кто давал интервью, разные имена. И у меня как раз создалось впечатление, что у них очень разбросанное представление о том, на кого они опираются. Похоже было на то, что они опираются на движение начала 90-х американского. Вот это Riot Girls, панк-рокерши за все женское в Америке, связанное с третьей волной феминизма. Называли Жижика. Они называли очень много имен, и это было такое, скорее похоже на кашу. Но мне кажется, вообще в данной ситуации как бы рассматривать общий контекст, международный контекст, контекст там, 50-х, 60-х годов других стран, будет некоторой обманкой. В их истории гораздо больше политики, гораздо больше современности, расчета не в смысле конспирологического расчета, что они рассчитывали на, а в смысле того, как это все сработало, как сработала международная поддержка. И это все гораздо современнее, чем те источники, на которые они ссылаются. И это гораздо больше завязано на современные медиа, технологии и на, собственно, ситуацию в России.
Спасибо, Екатерина Крангаус. Елена Петровская.
Мы должны сегодня акцентировать именно политические аспекты этой акции, поскольку наши средства массовой информации делают все, чтобы деполитизировать эту акцию, чтобы представить ее как богохульство, с чем, конечно, согласиться невозможно. Наверное, есть какой-то общий художественный контекст, который не так важен. Но, тем не менее, не прозвучала одна связь, которая кажется мне значительной, а именно связь этой группы с группой «Война». Вот это я считаю важным, гораздо более важным, кстати говоря, чем попытки установить контекст через венский акционизм и так далее. Я вообще считаю, что эти отсылки носят достаточно условный, придуманный, я бы даже сказала, симулятивный характер. Дают возможность за что-то уцепиться вроде бы, но никакого значения сами по себе не имеют. Поэтому для меня вот тогда, на том этапе еще, когда не было приговора, сейчас, мне кажется, эти рассуждения, может быть, немножко неуместны, мне тогда казалось, что они, грубо говоря, симулируют некоторые художественные формы. Но именно симуляция этих художественных форм, песни, потому что с точки зрения музыкальный, к ним можно предъявлять много претензий. Или, там, допустим, симулирует какую-то акцию, потому что это в большей степени симуляция, чем, собственно, акция. Ну, так вот, симуляция – это есть те остаточные признаки, по которым их можно причислять к департаменту современного искусства. Потому что без этого они не будут опознаваться как художники. Не нужны эти симулятивные признаки, на самом деле, наверное, чтобы назвать этих людей художниками. Правда, сегодня, конечно, на карту для них поставлено очень многое. Это вторжение в политику. Вот сегодня современное искусство, наверное, может определяться не тем, как оно себя именует, то есть предъявляет себя в качестве левого или политического или какого-то другого искусства, а определяется скорее оно в качественном отношении по тому, насколько оно играет на политическом поле. Вот выходит туда, выдвигается и всегда готово к встрече с судьей Сыровой в конце. То есть это настоящий риск, а не просто какие-то попытки обсуждать на языке политики то, что происходит.
Елена Петровская, Анатолий Глубовский.
Уж коли мы говорим о контекстах, то мне кажется, что очень важно обратить внимание на и какие-то параллели, связанные с явлениями европейского там, акционизма или ситуационизма, литризма и венского акционизма, то, конечно, ничего общего с точки зрения как раз социального контекста, который меня здесь чрезвычайно интересует, нет вообще. Если художественному высказыванию можно какому-то говорить о том, что оно антибуржуазно, то в нашем случае, ну, сходное по форме иногда каким-то месседжем высказывание, оно, конечно, не может быть буржуазным, потому что нет той среды буржуазной, к которой оно могло быть адресовано. И это очень серьезная проблема. К тому, что Лена здесь говорила о таком симулятивном смысле действий Пуссерайт, мне кажется, что это связано еще и с тем, что, собственно, социальная реальность, в которой все это разворачивается, она тоже, по сути, является симулятивной, и попытка каким-то образом разрушить симуляционный такой контекст, мне кажется, очень достойна всяческого одобрения, да, и, кстати, между прочим, это же прозвучало и в последнем слове Алехиной, когда она говорила о так называемом суде, о том искусстве, которое здесь в суде называется так называемым, и о так называемой свободе, которую единственно можно и лишить Пуссерайт. И вот эта вот работа, что ли, с симуляциями, с пародиями, с какими-то вот такого рода текстами, мне кажется, это не только важное художественное действие, но и чрезвычайно важное социальное действие, которое и политическим является, и там каким угодно.
Анатолий Голубовский, да, Екатерина Крангаус.
Очень много смысла, как художественного, так и политического, так и социального, прибавилось сильно позже самого начала всех выступлений, и в том числе выступления в Храме Христа Спасителя. Не произойди всего того, что произошло, этого смысла бы не было там. И более того, весь тот смысл, о котором мы говорим, его вряд ли, ну, по моим ощущениям, вряд ли закладывали так осознанно в момент выступления. Мне кажется, что это было попадение, но все, что произошло, оно этого смысла добавило гораздо больше, чем там было изначально.
Екатерина Крангаус, но ведь мы же не придумываем этот смысл. Вот мы, важное мы развлечение, что мы не приписываем этот смысл. Он действительно появился. Никита Алексеев, пожалуйста.
Я совершенно согласен с Катей и с теми, кто говорит, что если бы их просто оштрафовали там, или посадили на 15 суток, никто бы вообще об этом сейчас и не говорил. Быстро бы все забылось. И зачем власти устроили всю эту ерунду, ну, я, да никто, по-моему, не понимает, зачем это вообще нужно.
Ну, нет, скорее, теперь мы уже понимаем, зачем это нужно. Очень
конечно.
Много смысла вскрыло, очень вскрыло много проблем.
Да. Когда я шел сюда, я боялся, что я буду в каком-то полном меньшинстве. Похоже, что не очень, я что имею в виду. Но мне кажется, что это несколько даже унизительно для Pussy Riot, то, что их назначают художниками. Ну, ясно, что для власти теперь очень важно деполитизировать все это дело, ну, хотя бы потому, что у нас политических статей нет. Те, которые их выдвигают на премию Кандинского, наверное, делают это из лучших соображений, хотят помочь таким образом отважным этим трем женщинам. Ну, мол, искусство, ну что такое искусство, это не особо важно. Тут же начинаются еще разговоры о юродивых, бога ради, там все эти разговоры в духе Бахтина, Верхнейс и прочее. То есть, таким образом, просто обезвреживается это событие. Я считаю, что к нему надо относиться исключительно как к политическому.
Но надо сказать, что власти обезвреживают себя.
Да, по сути, да, конечно.
Екатерина Крангаус и Никита Алексеев, Анатолий Голубовский.
Если, между прочим, вы вспомните наш разговор мартовский, по-моему, сразу после посадки, мы тогда указали на масштаб того, что произошло. Теперь и с этой все. Точки зрения, мне кажется, Никита, что Pussy Riot, безусловно, выдающиеся политические аналитики.
И даже это не важно, хотели они этого или нет.
Абсолютно не важно. Совсем не важно. Потому что, когда они говорили Марку Фейгину,
адвокату,
что их посадят, адвокату Pussy Riot ныне, Марк Фейгин не верил своим ушам и говорил, что это ерунда. А они уверенно говорили, нас посадят. То есть говорить о том, что они что-то там не предполагали и прочее, мне кажется, совершенно бессмысленно и наивно. Я уже не говорю о том, что их последние слова значат многое и многое проясняют во всей этой ситуации. У меня такое впечатление, что предполагался именно тот приговор, я имею в виду не меру наказания, которая в приговоре, так сказать, была указана, я имею в виду саму форму этого приговора, лексику этого приговора, которая отсылает нас абсолютно к временам большого террора, когда высшей мерой социального гуманизма считался расстрел. Высшая мера социальной защиты, простите, да? Поэтому, когда мы читаем в приговоре, суд полагает, что восстановление социальной справедливости возможно только при назначении реального наказания с реальным лишением свободы, я не вижу вообще никакой принципиальной разницы между этими формулировками. Предполагали это отважные, как вы совершенно правильно сказали, женщины из Pussy Riot или нет, мне глубоко безразлично. Кроме того, как раз это... мера репрессивного воздействия на них, как раз, на мой взгляд, несмотря на всеобщее ироническое отношение к венскому акционизму, мне кажется, как раз роднит Pussy Riot с венским акционизмом вот это вот членовредительство и всякие измывательства над собственным телом явно отсылает нас к тому, что происходит, как мучают сейчас физически и морально, и ценностно мучают всю страну вот этим приговором власти.
Анатолий Голубовский. «Свобода в кафе Март», группа «Pussy Riot» в современном художественном, политическом и социальном контексте. Давид Риф.
Если можно, я хочу вернуться к этому вопросу, вообще является искусством это или нет, или что это значит для современного искусства. И мне кажется, это довольно важный вопрос, потому что действительно, что породила вся эта акция, она показала, как все правильно заметили, всю зрелище, всю фантазмагорию вот того государственного насилия, больного на всю голову общества, которое нас окружает. И рождает тексты, как бы такие микротексты или целые рассказы, целые эпопеи, достойные то Рипина, то Кафки. То есть это что-то мощнее искусства, я бы даже сказал. Вот весь это, вся эта фантазмагория, которая тут всплывает как будто из жизни, вся эта симуляция, о которой мы говорим, это что-то большее искусство. И художники, я не знаю, как вы, Никита, но я это так очень четко ощущаю, что это такой призыв, такое поле, ну, ложной репрезентации, условно говоря, которые нам тут показывают, с которым очень сложно быть. И это заново как бы нас призывает к тому, чтобы, может быть, действительно обратиться к этим вещам и пытаться делать подобные сдвиги, а не расслабиться внутри своих проблем. Очень сложно перейти эту грань, во-первых, и очень сложно, вот я согласен с тем, что акция сама как бы может быть противна по эстетическим причинам. То есть можно сказать, что политическую позицию поддерживаю, а форма акции, она как бы мне не нравится. Но вот именно это не нравится, это тоже уже как призыв. Надо что-то придумать другое, другие формы, которые бы породили подобные сдвиги. Не обязательно за это сесть в тюрьму, может быть, да, но, а может быть, уже обязательно. Может, это уже стало так, что вот такой текст, такой рассказ получается. Больше искусства, что любой, который пытается что-то обнаруживать, сразу сядет в тюрьму.
Давид Риф, Никита Алексеев, пожалуйста.
Просто поскольку вы ко мне адресовались как к художнику, Вот в своей художественной практике я как раз никогда старался всегда избегать каких-то радикальных социальных политических действий. И сделал ли бы я такую вот штуку, как они? Нет, не сделал бы. Но это просто может быть в силу другого темперамента, да и другого возраста. Но я, честно признаться, задумался, вот что бы было, если бы мне было сейчас 20 лет. И вот я не исключаю, что я мог бы, наверное, такое сделать.
Как поступили ряд современных художников и просто каких-то активистов, ну, я имею в виду молодой человек из Петербурга, который у Спаса на Крови зашил себе рот. Анатолий Голубовский.
Ну, во-первых, мне кажется, что одним из важнейших социальных эффектов, как раз которые произошли благодаря всему этому делу, включая процесс, появились люди, мнение которых изменилось. Повысился некоторый уровень рефлексии в обществе, поскольку, по моему глубочайшему убеждению, именно дефицит рефлексивности является главным дефицитом российского общества. Эта акция очень важна и в этом смысле. Потому что, когда появляются люди, которые говорят, когда все это произошло, я был оскорблен, и мне ужасно не понравилось, но я изменил свое мнение в результате процесса и преследования уголовного, и мучений, которых претерпели девушки, это очень важно. Таких людей чрезвычайно не хватает в нашем обществе. Кроме того, возникли, вот когда мы здесь говорили о радикализации, да, действительно происходит радикализация. Но помимо реальной радикализации, еще происходит какая-то такая мнимая, вообще мифологизация этой радикализации. Я не наблюдаю, честно говоря, вот такого массового наезда какой-то общественности на православие в целом, как доктрину, православную церковь в целом. Я не знаю.
Елена Петровская.
Да. Толь, я хочу вернуться к тому, что ты сказала о том, что в нашем обществе мало рефлексирующих людей, и в этом проблема. Мне кажется, проблема не в этом. Проблема в том, что в нашем обществе мало информированных людей. Ты говоришь уже об узкой прослойке, которая вначале плохо подумала, а потом стала думать хорошо. Но гораздо больше людей, которые просто не знают, что случилось. Потому что то, что они получали из средств массовой информации в течение многих месяцев, это искаженная, сознательно искажавшаяся версия событий. Прежде чем добиваться от них уровня осознания, нужно их проинформировать о том, что случилось.
Средства массовой информации всегда искажают то, что происходит. Уровень информированности общества о Пусси Райот был запредельно высоким по сравнению с уровнем информированности по поводу любых других протестных акций, движений, персон.
Я бы даже сказала, о деле Ходорковского меньше.
О деле Ходорковского, безусловно, меньше.
Частота упоминаний в СМИ была высокой, но вот даже сами девушки, которые сейчас дают интервью в «Новой газете», по-моему, Алехина сказала о том, что она была потрясена, насколько дело искаженным образом оно было представлено, в частности, на Первом канале.
Елена Петровская, Катя.
Но довольно нетолерантные высказывания в сторону церкви, безусловно, присутствуют.
Это эмоциональные высказывания, и это есть реакции. Вот то, что сейчас пишут на стенах храмов, понятная реакция, это можно осуждать, но реакция сама по себе понятна. Я вот хочу тоже вернуться еще к тому, что Толя говорил по поводу критики доктрины. Так вопрос и не стоит о критике доктрины. Своим действием эти молодые женщины поставили под сомнение церковь как институт. И вот сейчас ответным шагом идет волна критики церкви как института. Вот ведь не говорится о том, что там, не знаю, христианство проповедует ложные ценности или что-то в этом духе. Об этом вообще нет речи. Но как функционирует Русская Православная Церковь, да, это является предметом обсуждения.
Так мне кажется, надо начать с того, что мы не знаем, как функционирует Московская Патриархия. И это действительно интересно. Это настолько закрытая, практически военно охраняемая территория, про которую мы ничего не знаем. И интересно, что действие Пусси Райот чуть-чуть приоткрыло нам. Но, по крайней мере, мы увидели, что там есть какие-то персонажи, которые позволяют себе что-то говорить разумное в этой ситуации. Мы узнали, что агрессивные, осудительные, карательные высказывания членов Московской Патриархии не осуждаются, в отличие от спокойных и каких-то примиряющих комментариев. Но, на самом деле, мы по-прежнему понятия не имеем, как эта структура функционирует. К диалогу мало способны все части общества, с которыми мы имеем дело и к которым мы принадлежим.
Екатерина Крангаус, Давид Риф.
Я хотел еще обратить внимание на одну вещь, которая как-то здесь мало звучала. Их изначальная программа где-то совсем терялась. Например, вот та часть феминистская, часть, которая действительно обнаруживает чудовищную гомофобию и мачизм со стороны этой власти. Тоже раскол внутри группы войны меня тут очень интересует, потому что война – это как бы такой мачистский вариант. Пусть и рай – это скорее действительно что-то другое. другое. Здесь была попытка изобретать другую телесность, анонимизированную. Это было в традициях еще других, которые не упомянулись, как бы, в начале той замечательной генеалогии, которую ты дал. Это тоже целая история с 60-х годов, и практиковали тоже такие люди, как Йоко Оно, например, Джон Леннон, как бы анонимизируя тела, становлюсь просто мешками и так далее. Мы фокусируемся вокруг вот этого института церкви, не обнаруживая вот одну из главных функций, это изменение в гендерной политике и загнание женщин обратно в гендерных роли архаических, например. Это очень важная часть их политического высказывания. И это надо все время повторить, мне кажется. Что очень противно в процессе как раз, и где можно действительно согласиться с теми, которые говорят, это ужасно. Этот акт насилия, с них маски как бы срывают, и что они становятся такими эталонами женского мученичества. Это может быть часть их интенции, я не знаю, но здесь как бы появляется все насилие патерналистского общества, мне кажется, когда вот одна из них как бы называется уже немецким журналом «Шпигеля» секс-символом группы «Pussy Riot». И когда вот только она имеет право на голос, например, в силу своих красивых губ. Здесь скрывается другое насилие, не лучшее РПЦ, и это надо тоже как бы говорить.
Да, Дмитрий, Катерина?
В этой истории есть более ужасные и более плоские и доступные для широких масс вещи, как весь процесс и ужас этой судебной системы, что эти тонкости, о которых вы говорите, просто о них довольно смешно сейчас говорить. Когда мы разберемся с гораздо более грубыми, серьезными вещами, то тогда можно будет говорить о каких-то вопросах.
Нет,
более...
я не согласен. Знаете, здесь, в этой стране, только что запретили на 100 лет вперед все гей-парады. И это такая же плоская, грубая, идиотская вещь. Просто интересно, что сам дискурс любит говорить о универсалиях, да, о свободе слова, да. А вот в этих частностях о какой свободе слова, каких людей, какого общества, да,
мы как бы не говорим. В стране преобладает гомофобия. С этим надо сначала разбираться, а потом разбираться с парадом.
Вещи могут происходить одновременно. Да, я вот, Давид, сказала одну вещь. Это тоже такая показательная вещь. Вот сейчас с них сняли маски, в прямом смысле этого, ну, балаклавы. И происходит вот прямо на глазах, именно потому, что к этим женщинам приковано внимание средств массовой информации, происходит их, ну, условно, Давид, гламуризация, когда одной из них предлагает сняться на обложку журнала Playboy. Они, естественно, в этом совершенно не виноваты, но это уже отсылает нас к логике действий, допустим, средств массовой информации. Это неизбежная форма легитимации задним числом того, что случилось. Что, мне кажется, было в их действиях важного, это анонимный момент. Сейчас они более обстоятельств потеряли эту анонимность. Но все-таки, и у Кати в репортаже мелькала эта мысль, что идеология группы такова, что они не предъявляли себя как отдельные личности, а предъявляли себя как силу. Выступали не от своего собственного имени, а от имени других, и даже, может быть, пока не очень знали, каких других, но, по крайней мере, это был индикатор каких-то процессов, до конца неопознанных, но уже начавшихся, происходящих. Сейчас эту анонимность, я повторяю, они потеряли. Так что мы должны все-таки иметь в виду вот эти вещи, которые происходят, в том числе благодаря вмешательству СМИ.
Елена Петровская, Никита Алексеев.
Я согласен с Леной. Я просто хотел Давида спросить, буквально, что запретили на 100 лет гей-парад?
Да.
Серьезно?
Да.
Ребята сильны со своими прогностическими дарами. Я бы вообще на их месте не осмелился на 100 лет вперед что-то загадывать. Это гениально, что власть осмеливается на 100 лет вперед что-то запрещать.
Да. Анатолий Голубовский.
Давид говорил здесь о том, что происходит некоторое расширение того явления, о котором мы говорим. И надо сказать, что оно происходит по всем фронтам. И потенциал, конечно, того, что сделали и продолжают делать, усирает, огромен. Все это вырывается в какую-то социальность, и мы начинаем размышлять, каким образом некодифицированные какие-то вещи, связанные, например, с правилами поведения в храме, с тем, как люди должны одеваться в храме, оказываются основаниями для судебных решений. Например, в приговоре, в показаниях кого-то из свидетелей, который зачитывал судье, было сказано, что вообще-то девушки, женщины должны обязательно быть в храме с покрытой головой, что вообще-то не соответствует соответствует действительности, потому что теперь уже, как хорошо известно тем, кто глубоко разбирается в православной ритуалистике, на самом деле только замужние женщины должны носить косынки на головах, покрывать голову, и вся эта история была нужна единственно для того, чтобы мужчина, который попадает туда, мог отличить замужнюю женщину от незамужней, и все. Все это врывается в сферу эстетическую, потому что, если вы помните, например, отец Андрей Кураев пытался представить вот все то, что делал Всеволод Чаплин, как некоторый постмодернистский перформанс. Я склонен даже поверить отцу Андрею Кураеву в том, что все то, что говорил и делал, там, например, на Суворовской площади Всеволод Чаплин вместе с группой граждан, для него, для Всеволода Чаплина, было некоторым перформансом, не знаю уж, постмодернистским ли. Но таким образом и эта сфера как бы расширяется за счет такого рода событий. И если сами женщины замечательные, которые были членами Pussy Riot, может быть, действовали в рамках эстетического, то планировали, и получилось у них необыкновенно важное общественное дело, которое резко обострило эмоциональный, интеллектуальный аппарат общества.
Анатолий Голубовский, я думаю, что рано ставить точку. Все продолжается. Елена Петровская. «Свобода» в кафе «Март», группа «Pussy Riot» в современном художественном, политическом и общественном контексте. Мы обсуждали тему с Давидом Рифом, арт-критиком, преподавателем школы фотографии и мультимедиа имени Роченко, с социологом Анатолием Голубовским, Екатериной Крангаус, главным редактором сайта «Большой город», с Еленой Петровской, философом, главным редактором журнала «Синий диван» и художником Никитой Алексеевым. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». В первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю их акцию не преступлением, а просто...
Это Наукоград. Это город, который может намного больше, чем просто торговать своими землями.
Думаю, что мяч на греческой стороне поля. Налицо последний шанс.
Решено было отдать дома, почти достроенные, пострадавшим. Все время.
Включение психиатров полностью не убедили сторону обвинения в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.